Здравствуйте. Сегодня четверг, 20 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Джо Байден дал понять, что в случае нового вторжения в Украину Россия заплатит жизнями многих россиян и катастрофическими экономическими последствиями. Падение фондовых рынков в России является прямым следствием напряженности вокруг Украины, считают экономисты. По данным издания агентства, компания, возглавляемая двоюродной племянницей Владимира Путина, получила от государства более 11 миллиардов рублей в качестве финансовой помощи. Также сегодня...
Ну, честно говоря, мне трудно представить, чтобы власти хотели такого решения. В идеале, может быть, это даже хорошо, если бы представить гипотетически, что Саакашвили там спокойно сидит в келье и ни с кем не общается, но это представить невозможно.
Один из иерархов Грузинской православной церкви предложил, чтобы Михаил Саакашвили отбывал свой срок в монастыре, а не в тюрьме. Как мы уже рассказывали, на пятницу назначена встреча в Женеве государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Вчера Блинкен провел интенсивные переговоры в Киеве, после которых еще раз подтвердил, что США и НАТО окажут дополнительную поддержку Украине в случае нового российского военного вторжения. А в интервью «Голосу Америки» Блинкен рассказал о том, какие конкретно шаги намерен предпринять Вашингтон. Он также подтвердил, что решение по поводу запуска газопровода «Северный поток-2» тоже является рычагом давления на Кремль.
Мы дали России четко понять, что если она выберет путь возобновления агрессии против Украины, то мы, а я сейчас подразумеваю не только Соединенные Штаты, но и многие государства Европы и другие страны, отреагируем решительно и жестко. Наш ответ будет состоять из трех мер, которые мы с нашими партнерами подробно обсуждали в прошедшие дни. Во-первых, это будут масштабные санкции – финансовые, экономические, экспортные. Я не буду вдаваться в подробности, но подчеркну, что мы разработали этот пакет мер в тесной координации с нашими партнерами. Вторая мера – расширение поддержки для наращивания Украины своих возможностей для защиты. И третье, НАТО будет необходимо наращивать собственную оборону на восточных рубежах. В связи с этим примечателен следующий момент. Путин таким образом добьется обратного своим стремлениям, так как после его вторжения в Украину в 2014-м и захвата Крыма и Донбасса НАТО было вынуждено заняться своим укреплением. Мы разъяснили нашу позицию российской стороне, отметив, что путь дипломатии гораздо более предпочтителен. Будем ждать, что именно выберет президент Путин. Строительство «Северного потока-2» завершено, но он еще не запущен. Как отметил советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, в данный момент этот газопровод стал таким же рычагом давления для США, если не больше, каким он являлся для России до последних недель. Если Россия пойдет на повторную агрессию против Украины, то идея о том, что по нему пойдет газ, очень маловероятна. Будет интересно посмотреть, сыграет ли свою роль этот фактор при принятии решения Россией.
Это был фрагмент интервью «Голоса Америки» государственного секретаря США Энтони Блинкена. Ситуацию вокруг Украины накануне женевских переговоров прокомментировала и глава Департамента информации Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она в очередной раз заявила, что нынешний кризис, по ее мнению, спровоцировали действия США и НАТО, которые снабжают Украину современным оружием и даже перебрасывают туда своих военнослужащих. Таким образом, считает Мария Захарова, идет подготовка к наступлению на неподконтрольной Украине территории Донбасса, а утверждения о подготовке нового российского вторжения в Украину являются информационной завесой. Вот фрагмент выступления Марии Захаровой на брифинге в МИДе.
Западные и украинские средства массовой информации, а также официальные лица, стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения России на Украину. Так они это формулируют. Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера. Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляют на Украину оружие. Было организовано не менее 6 рейсов. Каждое воздушное судно может сесть на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений. Как стало известно, будут поставлены переносные противотанковые комплексы для применения в условиях городской застройки. Кстати, введению именно таких боевых действий украинских военных, как вы знаете, обучают западные инструкторы на Яворовском полигоне во Львовской области. Более 200 спецназовцев отправила Канада под предлогом охраны своего посольства и эвакуации дипломатов в случае чрезвычайной ситуации. Но самой масштабной является, конечно, военная помощь, как они это называют, Соединенных Штатов Америки. Только в последние месяцы Вашингтон поставил на Украину 30 противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» и 180 ракет к ним. Ранее средства массовой информации писали о том, что в январе текущего года ожидается отправка партии вооружений на сумму в 20 миллионов долларов. Всего, напомню, с 2014 по 2021 год, по словам представителей Пентагона, Соединенные Штаты Америки предоставили Украине военную помощь на 2,5 миллиарда долларов США. Перед Новым годом CNN сообщила, что президент США дополнительно выделил Украине на эти цели еще 200 миллионов долларов. В 2022 году военный бюджет США, как вы знаете, предусматривает на подобные расходы 300 миллионов долларов. На Украине подобную помощь воспринимают как карт-бланш на проведение силовой операции в Донбассе.
Говорила глава Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Свою позицию по поводу ситуации вокруг Украины высказал и российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Вчера журнал «Тайм» вышел с его портретом на обложке и заголовком «Человек, которого боится Путин». В течение нескольких месяцев Навальный из колонии, где он сейчас находится, передавал письменные ответы на вопросы корреспондента журнала. Интересно, что кризиса вокруг Украины касался уже второй заданный Навальному вопрос. Первый был об условиях содержания в колонии. В своем ответе Навальный был предельно прям и откровенен. Давайте послушаем его ответ, читает диктор.
Запад раз за разом попадает в элементарную ловушку Путина. Тот выдвигает какие-то безумные смехотворные требования, вроде нынешних, о том, что он и Байден должны сесть в сигарной комнате и решить судьбу Европы, как будто на дворе 1944 год. А если США не согласятся, то он что-то устроит. США вместо того, чтобы игнорировать этот бред, принимают путинскую повестку и бегут организовывать какие-то встречи. Прямо как перепуганный школьник, которого забулил старшеклассник. И говорят, если ты что-то устроишь, то мы введем жесткие санкции. Ровно этого Путину и надо, ведь обратное предполагает, если не нападаешь на Украину, то санкции не введем. Будет тебе морковка, а не кнут. Комбинация завершена. Путин может не опасаться уже почти принятых санкций против его друзей. Администрация Байдена сначала уговорила Конгресс отложить их, а теперь и вовсе отменит. Обещали же Путину морковку. Какие теперь санкции? Такие двухходовки элементарны и очевидны, но просто дух захватывает, как Путин их проводит с американским истеблишментом снова и снова. Угроза эскалации, торговля, откат. Угроза эскалации, торговля, откат. Когда я наблюдаю за этим, такое впечатление, что это не внешняя политика США, а рассказ о Генри, в котором ушлый мошенник Путин обманывает деревенского простофилю, считающего себя очень умным, госдеп США.
Это был ответ Алексея Навального на вопрос корреспондента журнала «Тайм» по поводу кризиса вокруг Украины. Как мы видим, Алексей Навальный довольно скептически относится к действиям Запада в отношении режима Владимира Путина, хотя можно предположить, что он не обладает всей полнотой информации. И точно можно сказать, что он, отвечая на вопрос об Украине, не слышал вчерашнего заявления президента США Джо Байдена на пресс-конференции, посвященной первой годовщине его пребывания в Белом доме в качестве главы американского государства. На мой, подчеркну, на мой взгляд, это заявление можно суммировать словами «Володя, только попробуй сунуться». Но каждый может судить сам. И так говорит президент США Джо Байден.
Он пытается найти свое место в мире между Китаем и Западом, и я не уверен, что он знает, что он будет делать. Я полагаю, что он вторгнется, он должен что-то сделать. Я думаю, что он все еще не хочет полномасштабной войны, это во-первых. Во-вторых, считаю ли я, что он решит проверить Запад, проверить США и НАТО самым серьезным образом, на который он способен? Да, полагаю, он это сделает, но он серьезно и дорого заплатит за это, он даже не знает сейчас, во что это ему обойдется. Думаю, он будет сожалеть, что сделал это. Но если русские действительно предпримут то, на что они способны при той концентрации войск, которая сейчас есть на границе, то есть новое вторжение в Украину, это будет катастрофой для России. Наши союзники и партнеры готовы жестоко наказать и нанести серьезный ущерб России и российской экономике. Мы укрепим наших союзников по НАТО, как я уже сказал вам, на восточном фланге. Если он вторгнется, мы это сделаем. Я уже направил новейшее оборудование на $600 миллионов для обороны Украины. Это приведет к физическим потерям, к потерям человеческих жизней россиян. Они со временем одержат верх, но это будет непросто. И это будут реальные потери, и это будет иметь последствия. Перед Путиным стоит жесткий выбор. Либо деэскалация и дипломатия, либо конфронтация и последствия. Все говорят, что Россия контролирует поставки энергоресурсов, которые потребляет Европа. Выручка от этого составляет около 45% доходов российской экономики. Но это не улица с односторонним движением. И они прервут поставки. Как говорила моя мама, ты откусываешь себе нос, чтобы сделать злобное лицо. Так что у них не такой уж прекрасный выбор.
Это был фрагмент выступления президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле регулярно слышат в последний месяц подобные заявления. Интересно, что Песков также не исключил нового личного общения в ближайшем будущем Путина и Байдена. А еще сказал, что в Кремле готовы ждать письменного ответа США и НАТО на требования о гарантиях безопасности и нерасширения НАТО на восток и на следующей неделе, хотя ждали на этой. Кроме того, Песков отказался комментировать инициативу фракции КПРФ в Госдуме принять обращение о необходимости признания так называемых ДНР и ЛНР. А замминистра иностранных дел России Сергей Рябков вчера заявил, что Россия будет удовлетворена, если США примут односторонние обязательства не голосовать за вступление Грузии или Украины в НАТО. Джо Байден говорил о гипотетических последствиях для России в случае нового вторжения в Украину. Хотя реальные последствия подготовки к такому вторжению или даже демонстрации такой подготовки уже есть. Я не берусь оценивать, в какую сумму бюджетных денег обошлась переброска такого количества войск к украинской границе. Вспоминается, что во время войны в Сирии в 2016 году поход авианосца «Адмирал Кузнецов» и кораблей сопровождения обошелся, по оценкам агентства РБК, в сумму от 7,5 до 10 миллиардов рублей. Особой пользы авианосец не принес, зато потерял два истребителя. Один рухнул в море при проведении тренировочного полета, другой свалился с борта самого авианосца при посадке, тогда порвался трос аэрофинишера. Но есть и другие потери. На российских фондовых рынках фиксируется резкое снижение котировок, снижается и курс рубля. Индекс Московской биржи с 12 по 19 января потерял более 10%. Самое резкое падение, 7%, произошло 18 января. На следующий день рынок отыграл только половину этих потерь. Такая ситуация является следствием кризиса вокруг Украины, так считают многие экономисты. Мой собеседник, экономист, профессор Европейского университета в Петербурге Андрей Заостровцев. Сразу прямой вопрос. Вы разделяете мнение, согласно которому вот этот обвал недавний на российском фондовом рынке связан с напряженностью на российско-украинской границе?
Ну, это универсальное мнение. По-моему, я еще не видел сомневающихся в этом. Поэтому, конечно, да.
То есть именно опасение войны, при том, что многие говорят, что, возможно, это просто игра нервов, все равно может так сказываться на ситуации?
Ну, игра нервов — это тоже напряженная ситуация. Ведь будущее неопределенно, мало ли могут произойти какие-то случайности. Ну, скажем, признание вот этих якобы республик Донецкой и Луганской, это ведь тоже событие, которое опрокинет мир. Поэтому тут много всяких факторов, которые способствуют вот такой ситуации.
Насколько я понимаю, в последнее время цена на нефть росла. Вот это как-то стабилизирует?
Ну, возможно, да. Вот это и есть такой парадокс. Цена на нефть растет, но биржа падает, цена заимствованная растет, значит, рубль падает, а должен расти, да, значит, вот эти опасения, они сильнее благоприятной экономической конъюнктуры. Конечно, тут ковид еще играет, может, какую-то роль, но я не думаю. Ковид, он везде ковид, и ничего такого особо выдающегося, в кавычках, конечно, выдающегося в этом плане в России пока нет.
А оказывает влияние на ситуацию на фондовых рынках тот факт, что до сих пор не заработал газопровод «Северный поток-2»?
Я думаю, почти нет. Я думаю, почти нет, но это может сказываться на цене на газ, разумеется, но в целом на ситуацию нет. Как это может влиять на то, что акции Сбербанка разом рухнули на 10%, допустим, за один день? Сегодня на биржах вроде с утра небольшой отскок наблюдается, но у биржевиков есть такой термин «отскок дохлой кошки». Он очень небольшой, и ситуация остается весьма и весьма неустойчивой.
И теперь я хотел бы поговорить о валютном рынке. Опять же, приходит сообщение из Соединенных Штатов о том, что на фоне высокой инфляции Федеральная резервная система собирается поднимать кредитные ставки. Как это скажется на курсе рубля и на кошельках россиян, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, конечно, это приведет к укреплению доллара, но насколько будет решительным вот этот подъем ставки Федеральной резервной системы, здесь есть сомнения. Им давно пора было повышать эту ставку. Мы знаем, что инфляция сейчас такой лет 50 не было. Это вот накануне прихода к власти Рейгана такая была, по-моему, последний раз. Так что это, конечно, приведет к укреплению доллара, если действительно решительно будет действовать Федеральная резервная система, перестанет проводить политику вот эту quantity easing, то есть выкупа облигаций, и будет наоборот продавать бумаги на фондовом рынке, продавать ценные бумаги и в то же время повышать ставку. Вот если эти две меры будут одновременно проводиться, то тогда рубль, ну, должен быть, конечно, просесть по отношению к доллару, просто потому что доллар будет автоматически укрепляться.
Ну а спровоцирует ли это рост инфляции в самой России?
Ну, тут двойная ситуация. И, понимаете, снижение инфляции в США, оно приведет к снижению темпов, по крайней мере, роста мировых цен на продовольствие, поскольку США основной поставщик продовольствия во всем мире. Но, с другой стороны, конечно, если рубль более слабый, то цена импорта растет, и вот такая импортируемая инфляция, она будет работать в другую сторону.
Я беседовал с профессором Европейского университета в Петербурге, экономистом Андреем Заостровцевым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 20 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Жена губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева Анна, которой принадлежит 70% акций угледобывающей группы «Калмар», вероятно, является двоюродной племянницей президента России Владимира Путина. Об этом говорится в расследовании издания агентства. По данным журналистов, до прихода Владимира Путина к власти Анна и Сергей Цивилевы не были богатыми людьми, но в 2012 году друг российского президента Геннадий Тимченко за символическую цену продал им угольную компанию «Калмар». С тех пор, по разным оценкам, компания получила от государства более 11 миллиардов рублей в качестве финансовой помощи. Чуть подробнее о расследовании расскажет Евгения Котляр.
Анна Цивилева – женщина публичная, регулярно появляется в эфире новостей Кузбасса, активно ведет личный Инстаграм. Вот фрагмент из последнего интервью Цивилевой, которое опубликовано на YouTube-канале ее собственной компании.
Такая особенность наша национальная, когда люди сплачиваются, наоборот, и мобилизуются, максимально поддерживая друг друга. Мы получали и получаем и государственную поддержку от Министерства Дальнего Востока, от КРДВ, Госкорпорации Дальнего Развития Дальнего Востока.
Авторы расследования утверждают, что супруги Цивилёвы стали владельцами угольной компании «Калмар» в 2012 году, не имея до этого какого-либо опыта в угольном бизнесе. В то время этот актив стоил около 400 миллионов долларов. Денег на покупку такой компании у семьи быть не могло, если ориентироваться на выручку фирм, где они трудились. По данным агентства, актив семье Цивилёвых передал бизнесмен Геннадий Тимченко, которого называют близким другом Путина. Историю обогащения семьи Цивилевых авторы расследования называют примером феодальных обычаев в современной России. По данным источников агентства, племянница Путина сына Анна Цивилева активно участвует в управлении Кемеровской областью, хотя формально занимает должность председателя Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. В прошлых расследованиях из серии «Железные маски» журналисты ликвидированного издания «Проект», который теперь называется «Агентство», рассказывали о близкой знакомой президента Путина, акционере Банка «Россия» Светлане Кривоногих, вероятной матери его третьей дочери, о главе Росгвардии Викторе Золотове, о главе Чечни Рамзане Кадырове, близком друге Путина Юрии Ковальчуке. Летом 2021 года проект был признан нежелательной организацией. Это первая СМИ, которая получила такую метку. У журналистов проводились обыски. Часть его авторов Минюст признал иностранными агентами.
О содержании расследования, проведенного журналистами издания «Агентство», рассказывала Евгения Котляр. Мне кажется, вам стоит послушать, как Анна Цивилева ответила на вопрос корреспондента издания о том, является ли она родственницей Владимира Путина.
Хотел вас спросить, а кем вы приходитесь Владимиру Путину?
Вопрос-то какой-то нелепый, мне кажется, у вас.
Почему?
Потому что это наш президент.
Конечно.
Кто это?
А вы
мне? Я вопросы не поняла.
Ну как, хорошо.
А я гражданин России.
Родной брат Анны Цивилевой Михаил Путин, врач по образованию, в 2018 году стал заместителем председателя «Газпрома». Он свое дальнее родство с президентом России признал. Время свободы. Белорусские независимые СМИ сообщили сегодня, что митрополит Вениамин, глава Белорусской православной церкви, возможно, заболел коронавирусом. На прошлой неделе митрополит стоял на одной сцене с Александром Лукашенко во время церемонии вручения государственных наград Беларуси. При этом Лукашенко, явно выглядевший нездоровым, сказал следующее.
Время показало, что наше молодое, суверенное государство умеет находить, если нужно, эффективные ответы на любые вызовы, подтверждением того, как мы справляемся с ковидной пневмонией. Ну, на моем примере вы видите сегодня. Все, что нами сделано и делается, исключительно для сохранения здоровья и жизни наших людей.
Говорил Александр Лукашенко. Позже пресс-служба Белорусской православной церкви сообщила, что у митрополита Вениамина, цитата, «острая респираторная вирусная инфекция». По данным телеграм-канала «Христианское видение», после той церемонии 11 января еще несколько епископов заразились коронавирусом. Напомню, что предыдущий глава Белорусской православной церкви Филарет от коронавируса умер. А один из высших иерархов Грузинской православной церкви, член Священного Синода, митрополит Николос, предложил властям Грузии подвергнуть экс-президента Михаила Саакашвили так называемому церковному аресту вместо заключения в Руставской тюрьме, где бывший президент Грузии отбывает 6-летний срок по обвинению в превышении служебных полномочий. Сам Саакашвили, судя по всему, не против провести 6 лет в монастыре вместо тюрьмы, но грузинские власти предпочитают не комментировать инициативу митрополита. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Глава южно-грузинской епархии Хакалаки и Кумурдо, митрополит Николос Пачуашвили, выступил с инициативой о переводе Михаила Саакашвили из руставского изолятора в Ахалкалакский монастырь почти сразу после очередной встречи с экс-президентом. Владыка Николос пояснил, что имеет в виду не полное освобождение Саакашвили, а некую церковную альтернативу домашнего ареста, когда осужденный помещается в келью, живет под строгим надзором братьев по монастырю, причащается и замаливает свои грехи. Далее цитирую. «Я решил быть посредником между государством и другой стороной и предлагаю государству выход из создавшегося положения». Многозначительно заметил церковный иерарх, явно имея в виду, что тюремное заключение бывшего президента уже стало серьезной проблемой для властей. С одной стороны, многочисленные сторонники экс-президента, его партия «Единое национальное движение» не прекращают акции протеста, настаивая на освобождении своего лидера. Тюремное заключение предводителя главной оппозиционной партии, да и всей оппозиционной коалиции, наносит значительный вред международному имиджу правящей партии «Грузинская мечта» и осложняет отношения со стратегическим партнером – Украиной. С другой стороны, отправить Михаила Саакашвили в монастырь равнозначно его освобождению, поскольку, в отличие от домашнего ареста, Департамент исполнения наказаний Минюста Грузии будет лишен возможности контролировать осужденного. Согласно конкордату между государством и церковью, который был заключен в марте 2001 года, представители силовых ведомств могут входить на территорию монастырей только по разрешению предводителя и главы епархии, то есть того же владыки Николоза. Важно отметить, что в отличие от классического конкордата, то есть латеранских соглашений между итальянским государством и Римской католической церковью, грузинский конкордат, подписанный президентом Эдуардом Шеварднадзе, подразумевает не отделение церкви от государства, а чуть ли не активное вовлечение церкви в государственные дела. И именно поэтому инициатива одного из высших иерархов грузинской православной церкви относительно Михаила Саакашвили мало кого удивила в экспертном сообществе Грузии, хотя, как заметил в беседе со мной профессор университета Ильи, политолог Георгий Нодия, затянувшееся молчание об этой инициативе всех трех сторон, самого Саакашвили, властей и патриархии, свидетельствует о сложности ситуации вокруг экс-президента.
Ну, честно говоря, мне трудно представить, чтобы власти хотели такого решения. В идеале, может быть, это даже хорошо, если бы представить гипотетически, что Саакашвили там спокойно сидит в келье и ни с кем не общается, но это представить невозможно. Исходя из характера Саакашвили, тем более охранять его там будет гораздо сложнее, поэтому мне очень трудно себе представить, чтобы власть серьезно рассматривала такой вариант. Но почему они не реагируют, я не знаю. Ну, могли как-то так иронично отреагировать и так далее, но, возможно, поскольку это исходит от патриархии, они сначала хотят, чтобы патриархии отреагировали, они не хотят говорить чего-то такого, что, ну, как-то будет обидно для церкви. Я не думаю, что это может хотеть грузинское правительство. Может ли это хотеть Саакашвили, я не могу сказать. Возможно, для него это было бы лучше, чем отправка за рубеж.
Отметил профессор Нодия. Владыка Николос недавно принял исповедь Михаила Саакашвили и причастил его после 40 дней голодовки. Но власти немедленно опубликовали видео, как бывший президент во время голодовки якобы принимает пищевые добавки, в том числе паштет из телятины.
Рассказывал наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка, социальная сеть ВКонтакте. Там тоже можно без труда найти и послушать свежий выпуск «Времени свободы». А можно, и я очень вам рекомендую, подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски, там же можно и подискутировать на некоторые темы. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».